у него эта обида и эта ситуация, она как бы как заноза засела внутри него, и он постоянно мыслями возвращается туда.
Мне тоже не ложится на душу этот призыв простить обидчик.
Когда человек не получает того, что считает справедливым.
Я над вами стою, я вас прощаю.
Человек сделал тебе плохо, тоже скажи спасибо, это тоже был для тебя хороший урок.
И в терапии как раз и работают над тем, чтобы эту взрослую часть взращивать.
Другой человек не знает о том, что у тебя вот здесь уже все, край.
Дорогие друзья, приветствуем вас на подкасте у Франкла «На кухне». И сегодня мы будем говорить про обиды, а может быть, обидки, вражду и все, что с этим связано. Тема обещает быть очень заряженная. Как же быть с обидами?
И с обидчиками. Тема обид, конечно, очень древняя. Нужно понимать, откуда вообще обиды возникают. Мне кажется, тема обид, она состоит из двух частей. Первое — это когда есть недопонимание в чем-то, когда один человек живет своими представлениями, а другой человек — другими своими представлениями. И их взаимодействие перехлёстывается, и кто-то кому-то переходит дорогу. А вторая часть этого — это когда... Ну, кто-то реально ведет себя по отношению к другим некорректно. То есть слишком, не знаю, перетягивая одеяло на себя, забирая ресурсы, отнимая что-то. То есть такая экспансия эгоистичная, да, для себя, игнорируя потребности другого человека. И здесь тоже могут возникать обиды.
Миш, я согласна, что может быть и так, но тут мы не можем смотреть со стороны того, кто ведет себя не так, я думаю. То есть, как бы все равно, даже если он ведет меня себя как-то не так по отношению ко мне, то моя обида на него тоже будет связана в любом случае с каким-то несоответствием ожиданий и реальности. Мне кажется, любая обида, она будет связана с несоответствием ожиданий реальности, когда человек не получает того, что считает справедливым. И это может вызывать гнев, разочарование и даже чувство вражды какое-то. И я думаю, важно тут осознавать, если мы уже возьмем как какие-то психологические, да, аспекты, что обида — это внутренняя реакция, которая... Как бы там ни были, какие бы ни были внешние обстоятельства, но наша внутренняя обида, она причиняет больше вреда самому человеку, чем тому, кто стал ее причиной.
И в этом месте мы часто можем услышать: отпусти обиду, прекрати обижаться, забудь. Ну, то есть, знаете, вот эти фразы, в которых часто чувствуется какое-то принуждение. А человек в недоумении, а как я могу это сделать? Ну, правда, бывают ситуации, в которой очень-очень много было того, что ты еще не прожил. И как с этим быть?
Лен, согласна. Тут как бы вот это, когда говорят просто забудь там или забей даже, да, на это, то это ну, неправильно. Это форма какого-то подавления эмоций, которая не решает проблему, а лишь загоняет ее внутрь. В результате, ну, мы знаем, к чему могут привести вот эти подавленные обиды, они могут вылиться еще какой-то больший внутренний конфликт или даже какую-то соматику, соматические заболевания, может быть. И тут правильнее было бы, наверное, проанализировать свои эмоции и осознать, что привело к этой обиде. И это дает возможность не забивать, а осознанно выбирать, что делать с этой ситуацией.
Я соглашусь, что вот мне тоже не ложится на душу этот призыв простить обидчика, потому что мне кажется, что невозможно простить специально. Да? То есть ты не можешь себя заставить простить. Это либо происходит, либо не происходит. Другое дело, что даже если ты его не простишь, то ты должен как-то с этой обидой жить, и тебе с ней жить тяжело. Ну, то есть не обязательно прощать обидчика и говорить: «Все в порядке, мы с тобой теперь лучшие друзья», чтобы проживать свою обиду. Проживать свою обиду и как-то уменьшать вот эту степень накала страстей, да, негативных эмоций, мне кажется, конечно, нужно и полезно для человека. Но при этом как-то вот работать с фигурой этого обидчика и с какими-то теплыми чувствами по отношению к нему, я думаю, что вовсе не обязательно. Хотя это может произойти, возможно, когда ты работаешь просто с собой, со своими чувствами, со своими эмоциями.
Алён, согласна, но вот я вот немного... Вот это прощение, вот забыть, забить и простить, для меня это разное. То есть забыть — это погасить свои эмоции, а прощение — это как-то для меня это не по отношению к обидчику. Тут не говорится о том, что я вот его простила. Это не всегда означает восстановление отношений. Мне как-то кажется, что оно помогает человеку освободиться от внутренней привязанности к каким-то негативным чувствам. Что тут не оправдывает это, не надо, просто прощение не оправдывает чужого поступка. На самом деле это способ освободиться от какой-то эмоциональной тяжести. Возможно, это даже про то, что если я это отпущу, я осмыслю. Но это проработать. Ну, то есть как бы проработала, кто-то посмотрел, к чему, почему я обиделась, что это. И для себя сделать какие-то выводы. И как-то это прожить. И да, возможно, не сразу, это отпустить. И с тем, для меня это с тем, что оно позволяет не привязываться к прошлому, а двигаться вперед. И освобождать какие-то внутренние ресурсы, не тратить их на обиду, а просто да, оно было. Ну вот такой у меня был урок. И это помогает освободить эти ресурсы для каких-то более значимых целей и двигаться дальше.
Да, Галь, мне кажется, ты сейчас как раз говоришь про то, что простить — это то же самое фактически, что и в какой-то мере принять ту ситуацию, которая произошла. То есть она уже произошла. И очень важно именно, ну, принять это как некий факт, понять, какие чувства это вызывало, да, понять, что ты можешь в этой ситуации в связи с этим сделать, но не носить в себе именно обиду заряженную. В чем проблема обиды? Обида, действительно, она как вот... Мы в предыдущем подкасте говорили про состояние потока, но это не состояние потока, это как раз... Когда человек замыкается, он фокусируется на какой-то одной проблеме, и несмотря на то, что с ним происходит разное всякое, несмотря на то, что с ним случается жизнь, у него эта обида и эта ситуация, она как бы как заноза засела внутри него, и он постоянно мыслями возвращается туда, чувствами возвращается туда, и это все время проживается, как пластинка, которая по кругу гоняет. И, к сожалению, это не дает проживания этого. То есть, к сожалению, это можно годами носить и все равно не разрешить. И именно идти вместе с психологом в эту обиду, выяснить, что стоит позади него, что там происходило, какие чувства, позволяет высвободить вот, что называется, эту занозу, вытащить ее из себя, и постепенно действительно эта боль, она начинает потихоньку утихать, когда это прорабатывается.
Миш, да, спасибо, что ты вот сказала, работа с психологом. Я вот тоже хотела сказать, что вот я даже вспоминаю такие ситуации даже с клиентами, когда, кстати, есть моменты, когда человек не готов пока простить, да, не готов. Мы работаем, он не готов простить, но он даже в этом находит смысл. То есть он не прощает, но это его осознанный выбор в результате работы, а не реакция на обиду. То есть важно... Даже если пока не готов, надо признать свои чувства, дать себе время на их проживание и осознать, что прощение — это процесс, который, возможно, он придет, но на это нужно время. И это первый шаг будет признание своих чувств и потребность пережить эти чувства.
Одним словом, я сейчас делаю вывод, что все-таки прощение — это не та конечная точка, которая обязана случиться. Вместо прощения может быть просто принятие, Миша, о чем ты говорил чуть раньше. Там правда может быть какая-то пустота, обнуление в том месте, где было очень заряжено. И тогда там просто нечего прощать. То есть ты как будто становишься нейтрален по отношению к той ситуации, которая была. И это как бы абсурд. Какой-то запрос туда направлять, потому что там стало пусто. Ты просто прожил эту ситуацию, ты принял как есть и нейтральный, ушел из нее дальше. Это, на мой взгляд, самый хороший результат. И он чаще даже случается по моей практике, чем прям прощение. Как будто здесь, знаете, есть еще в прощении разрешение вам быть такими ошибающимися, что-то, знаете, из позиции выше. Я над вами стою, я вас прощаю. Вот как будто бы там такая тонкая грань, что за этим стоит.
Ну, я тоже, я воспринимаю прощение как прощение именно кого-то, да, то есть ты прощаешь этого человека, и ты говоришь, все между нами нет больше никаких обид, мы с тобой уже можем там общаться как с чистого листа, да, а проживание и принятие — это именно работа для меня вот со своими чувствами и вот с тем, как ты сейчас принимаешь то, что случилось, да, с тобой, что повлекло обиду, или там, или не принимаешь, как ты вот с этим работаешь. И в данном случае человек, он может быть вообще за кадром, который тебе, допустим, эту обиду причинил, да, из-за которого ты ее чувствуешь. Он может быть за кадром, и ты можешь не чувствовать к нему вообще ничего и при этом работать именно со своими чувствами.
Угу. Да, Ален, тут еще какое место в твоей жизни занимает этот обидчик? Тоже есть. Если это, ну, бывает такое и в семье, да, с родными людьми, что вот какие-то недосказанности, что обидели друг друга. Ну и вот тогда всегда разговор, так только диалог. Вот если в семье, это может разрешить только диалог, когда двое, две стороны готовы к этому диалогу, и тут можно, да, вот вышла такая ситуация, ну, бывают обиды, и как-то них разрешает. А бывает так, что человек что-то сделал тебе, ну, нехорошее, да, ты обиделся, и ты поработал со своими чувствами, ты их осознал, и ты понимаешь, что все, как бы я отпускаю эту ситуацию, но я больше с этим человеком рядом идти не хочу. У меня в жизни были такие ситуации, у меня были люди, и со временем я оборачиваюсь, у меня даже где-то к ним благодарность. Но я не хочу... Да, они дали мне хороший урок. Знаете, как есть такое, что если человек сделал тебе хорошо, скажи ему спасибо. Это для тебя был хороший урок в жизни. Когда человек сделал тебе плохо, тоже скажи спасибо. Это тоже был для тебя хороший урок. И здесь, исходя из того, что каждый человек для нас не друг, не враг, а учитель. И вот да, были люди в жизни, которые были моими учителями, что-то сделали мне или хорошее, или плохое. Но вот есть люди, которых у меня нет, не осталось обиды, но просто больше как-то возвращать в свою жизнь этих людей, иметь с ними совместные дела. Я не хочу, каждому своя дорога, свой мир и свое окружение.
Я согласна, Галь, что какой смысл имеет оставлять в своей жизни сложных людей, да, с которыми у вас какие-то разногласия, когда вокруг столько людей, с которыми тебе будет хорошо, и у вас не будет возникать совместных обид. И еще я бы хотела сказать, что есть действительно какие-то большие обиды, действительно объективные в нашей жизни не могут быть, да, но есть много каких-то обидок, и там вспоминая там школьные даже годы, когда этих обидок просто море, да, со своими подругами, и дальше, и дальше. И они вызваны тем, что люди как будто не говорят действительно друг с другом честно, что все время остается какое-то скрывание части информации, которую каждый переваривает внутри себя, и в итоге это рождает вот эти вот противоречия. То есть честная какая-то коммуникация, она, мне кажется, уменьшает количество вот этих обид между людьми. И я думаю, что честность в отношениях — это такое большое преимущество и большая страховка тебя от вот этих вот обид и недопониманий.
Алён, вот я тут, вот ты говорила, вот эти обидки, да, всякие. И есть же такое, что человек часто обижается. И есть же люди, которых постоянно, они на всех обижаются, что-то везде вокруг не то. И, по-моему, это какой-то такой... Обида как сигнал тут уже каким-то внутренним конфликтом. То есть она может быть тут индикатором того, что наши ожидания от других людей или от мира в целом не соответствуют реальности, и часто она будет указывать на какие-то наши неосознанные потребности или какие-то незавершенные эмоциональные процессы, что весь мир вокруг не такой, и что-то все меня хотят обидеть.
Я бы еще, знаешь, сказала, что это такая детская позиция, как вот ребенок в каком-то определенном возрасте, там, не знаю, с 4 до 7-8 лет, очень обидчивый, да, его все обижает, он понимает многое неправильно и на многое обижается. И вот это как будто бы человек остается вот в этом возрасте и в этой своей позиции по отношению к миру.
Да-да-да, это очень интересное дополнение по поводу детской позиции. То есть ты топаешь ножкой, в тебе сейчас говорит тот самый ребенок, который говорит: да что ж такое-то, мир, я тебя нарисовал каким-то своим образом, а почему ты другой? И постоянно на это обижаешься. Это такой замкнутый круг. Снова что-то происходит не так, и здесь вопрос, а где та взрослая часть, которая реальность будет воспринимать, ну, более-менее объективно? И в терапии как раз и работают над тем, чтобы эту взрослую часть взращивать.
Еще добавлю, что зависит от того, как ведут себя родители, когда ребенок обижается, что происходит вот в их взаимодействии. И если родители при этом быстро метнутся кабанчиком и все сделают по тому, как хотел ребенок, дабы снизить количество обид, то часто это становится таким невротической составляющей личности, и обида уже становится как неким манипулятивным таким элементом жизни, и мы это видим и в литературе, и в кино, и в обычной жизни, когда кто-то хочет что-то, другой это не дает, и первая сторона обижается. И после этого, ну, происходят какие-то события, улучшающие ситуацию.
Угу. Как будто бы это такой перенос на партнера, как на родителя, который должен что-то, да, обеспечивать, да, как в детстве.
Да. А берется это как раз из того, что в детстве, видимо, как некая, как это, гипотеза, как некоторая гипотеза, что родитель удовлетворял, и это закрепилось. Потому что если ты можешь в лесу, вот, долбануться о дерево, топать ножкой и кричать, как все плохо. Но никто не придет, по головке не погладит. В какой-то момент ты поймешь, что это бессмысленно. И придет осознание, что обида или топание ножками не решает твою проблему. А если это решает, если прибегают дяди, тети, дают мороженое, ох ты, как свезло-то.
Спиливают дерево,
да,
и заставляют его просить прощения.
Да, заставляют просить прощения, и тут пошло-поехало. Там целое, может быть, фантасмагория.
Слушайте, я не соглашусь сразу. Не хочу, чтобы родители восприняли как руководство к действию, да, что когда ребенок обиделся, это же его искреннее чувство, он обиделся на что-то, например, на шутку. Да, вот приведу пример из своей жизни, когда ребенок не понимает шутки, и он на нее обижается. И я за то, чтобы ему пояснить, что это было не с целью того, чтобы там тебя как-то обидеть и ранить. Это просто вот мы так пошутили, если шутка была неудачной, извини, чтобы у ребенка создавалось ощущение, что нет, мир к нему добр. И когда он обижается, он понимает потом, что человек не хотел ему эту обиду как-то нанести специально, да, то есть тут я как-то не считаю, что надо ребенка бросать в эту пучину этих сильных чувств. Я думаю, что он со временем созреет, со временем у него появится чувство юмора, например, да, со временем он начнет понимать какие-то моменты, которые он сейчас не понимает, поэтому тут, мне кажется, вот это, Миш, то, что ты привел пример, это, наверное, комплекс того, да, когда ребенок уже ставится на первое место и в любых других ситуациях, а родитель как бы себя ставит куда-то там сзади и других людей тоже куда-то снизу. И, в общем, ребенок привыкает к тому, что он всегда вот где-то на первом месте. Но мне кажется, тут еще очень сильно влияет именно какая-то предрасположенность вот к этому такому лидерству, да, так скажем, или, ну, и не можем другим каким-то словом это назвать. Все-таки мне кажется, что это вот небережное отношение к обидам вызывает вот эти проблемы потом.
Да, тут, знаете, как много говорят, что нас учат математике, геометрии и так дальше, не учат, как воспитывать детей только. Вот. И вот здесь правильно, как сейчас есть вот направление, есть занятия с детьми там, и с родителями по развитию эмоционального интеллекта. Мне кажется, это важно с детьми, когда человек развивает какую-то эмоциональную устойчивость. Если он уже взрослый, он обижается, да, то есть у него не было это с детства, но как ему сейчас дальше противостоять обидам в будущем? То есть не надо уже оборачиваться там на родителей. Но мы уже сейчас, мы уже в этом моменте взрослые. Когда мы были детьми там или со своими детьми, мы будем работать. А вот сейчас возьмем взрослый человек, как ему дальше противостоять обидам? Тут же тоже важно развивать эту эмоциональную устойчивость. Чем лучше мы осознаем свои эмоции и умеем управлять ими, то тем больше нас будут затрагивать чужие действия. Еще очень важно выстраивать, ну, много сказано, здоровые границы. Тут можно много говорить, но я имею в виду тут не то, что там прям сильно там какие-то границы, а вот границы и в своем четко мы можем озвучивать свои ожидания и потребностей. Тогда мы снижаем вероятность каких-то недоразумений и конфликтов. И вот открытое общение с близкими людьми, оно может помочь предотвратить возникновение обид.
Я соглашусь со всеми вами, и, конечно, моя мысль, она не была про то, что нужно игнорировать ребенка. Нет. Моя мысль про то, что очень важно правильно среагировать на обиду ребенка. Очень важно именно быть в контакте с теми людьми, с которыми ты контактируешь, и с ребенком, и не с ребенком. И, конечно, очень важно знать свои границы и пределы, и их предъявлять своим близким и с тем, с кем ты контактируешь. Потому что другой человек не знает о том, что у тебя вот здесь уже все, край, что дальше не надо и так далее. Он действует из своих каких-то ощущений. И чтобы была нормальная коммуникация, чтобы не привело к неправильным ожиданиям, как раз и заявлять о том, что вот здесь вот все, вот здесь не надо. Здесь я готов, здесь я не готов. И вот эти проговаривания вот этих границ, это тоже как профилактика, на самом деле, прояснение чувств, прояснение каких-то своих ожиданий и ведет к меньшему количеству обид и обидок.
Знаете, что еще хотела сказать? Вот как-то вот осознать свои чувства, там построить границы, там общение выстроить с другими, научиться прощать других, по-моему, легче. Очень часто мы не можем простить себя. И тут сложнее. Мы не можем разойтись, да, как с другими, как я говорила, человек меня там обидел, а я с ним просто простила и разошлась. И тут важно, что научиться себя прощать, потому что самообвинение, оно может перерасти в внутренний конфликт и саморазрушение. То есть держать обидку на самого себя за какие-то ошибки — это то еще разрушающее действие. И тут главное понять, что в каждой ошибке тоже есть смысл видеть не вред в своих ошибках, а просто их осознать и видеть возможность для личного роста какого-то. И да, я ошибаюсь, но это мой жизненный путь. Там ошибка за ошибкой ведет к росту.
И тогда легче простить ошибки действительно и другим, когда ты прощаешь себя.
Да. Друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что приходите и слушаете. Оставляйте ваши комментарии. Напишите, как часто вы обижаетесь и обижаетесь ли вы. И приходите снова. До новых встреч. До свидания.